Снижение привлекательности Британии для россиян с западными и ответными российскими санкциями. Немало этому способствует и находящиеся на небывало низком уровне российско-британские государственные отношения. Проживающий в Лондоне юрист Дмитрий Гололобов, который не только руководит адвокатской фирмой, но и преподает в Вестминстерском университете, поделился с «Радио Свобода» наблюдениями над жизнью русской общины в Британии.
Я бы сказал, что количество россиян, на мой взгляд, сильно упало. Это видно и в магазинах. Раньше в определенные магазины заходишь, ты обязательно видишь одного, двух, трех россиян там. Сейчас их явно меньше. Я бы оценил это как 20-25% минимум. Сейчас, как говорят мои друзья, занимаются иммиграционным правом. Естественно, упало количество. Но насколько оно упало из-за санкций, количество людей, которые могут сюда поехать в связи с изменением правил предоставления инвесторских виз и общим затруднением выдачи виз, которые существуют в России. Опять же, как рассказывают мои друзья, виза стала получать, которые сюда часто приезжают ко мне пообщаться, виза стала получать гораздо труднее. Следует тоже сказать, что тут было достаточно много бизнесов, которые были связаны с теми людьми, которые попали под санкции. Тут были их родственники, там родственники их родственников, и имена их известны, там тот же, например, тут вел дела с Бадиной и Якуниной. Естественно, все эти люди потихоньку бизнесы сворачивают или как-то их выводят, то есть это естественный процесс, связанный с санкциями, потому что люди боятся. Да? Я разговаривал со знакомыми банкирами, они стараются избегать открывать счета тем россиянам или общаться с теми россиянами, которые либо попадают в санкции, это понятно, но теми, кто даже косвенно или по их мнению может попасть в ближайшем будущем. То есть у них, у всех банков существуют свои какие-то неформальные черные листы. Людям, которые они говорят, ну извините, там в силу каких-то там обстоятельств наших внутренних правил мы не можем вам открыть счет или там не можем провести соответствующие операции. В такой ситуации общее количество россиян падает. Количество обращений в западные фирмы, оно вообще падает тем данным, которые получают, опять же, своих коллег и друзей в России. Ну, это, соответственно, имеет определенный эффект здесь. Что касается обучения в университетах, россияне заинтересованы в том, чтобы их дети учились здесь. И в то же время падает количество чиновников, естественно, которые, ну, потенциально опять входят в некую группу риска. Тем не менее, известные всем дети чиновников, они так и доучиваются в Британии. Я думаю, что тенденция общего уменьшения, она будет заметна, наверное, через год-два, может быть, если отношения не улучшатся. Пока, я думаю, если его в общем анализировать, она, конечно, есть, но она не настолько существенна, чтобы говорить о каком-то глобальном тренде. Периодически бывает 1-2 студента из России, это одна группа 15 человек, они стабильны. Вот такое количество стабильно существует. Сколько студентов в этом году, я еще не берусь сказать, сколько российских студентов, они, несомненно, есть. Опять же, я знаю людей, которые покупают квартиры именно с прицелом, что их дети будут жить. Опять-таки вопрос не столько даже инвестиций, сколько инвестиций совсем в будущее, я бы назвал так. То есть в будущее семьи. Это не столько вопрос вложения денег, сколько вложения своего ребенка.
Говорил живущий в Лондоне юрист и профессор Вестминстерского университета Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Испании в этом году тоже заметно снизился поток российских туристов и тех россиян, кто стремится задержаться в этой стране, купить там недвижимость или завести бизнес. С подробностями Виктор Черецкий.
Специализированное издание «Ле Экономиста» отмечает, что в минувший летний сезон число отдыхающих из России, приезжающих в Испанию, неизменно падало. Так, в июне оно уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года почти на 14%, в июле на 18%, а в августе на 20%. Другое влиятельное издание «Эксайт» утверждает устами аналитика Марии Рей, что по итогам 12 месяцев сокращение числа поездок россиян может составить 40% по сравнению с 2013 годом, когда Испанию посетили 1 600 000 граждан Российской Федерации. Казалось бы, эта потеря не столь велика для испанской индустрии туризма и отдыха, учитывая, что страну ежегодно посещает более 60 миллионов иностранных гостей. Однако россияне считались до сих пор одними из самых выгодных клиентов. По статистике, каждый из них тратил в день в среднем 139 евро, в то время как траты, к примеру, французов составляют 79, британцев 95, а немцев 99 евро. Это объясняется тем, что туристы из России, в отличие от западноевропейцев, делали в Испании множество покупок. приобретали одежду, ювелирные изделия и так далее. По данным газеты «El Periódico», в прошлом году россияне израсходовали в Испании в общей сложности 2,3 миллиарда евро. Еще сильнее в процентном отношении сократилось число российских граждан, приобретающих недвижимость в Испании. По официальным данным, в 2012 году они совершили здесь 4,5 тысячи таких сделок, в основном в районах морских курортов, по средней цене 318 тысяч евро за жилье. Данных за прошлый год нет, но из неофициальных источников известно, что рост российских вложений мог тогда увеличиться процентов на 15%. В текущем году, как сообщила Радио Свобода, работающая в Валенсии, российский риэлтор Ирина Новикова, наблюдается обвальное падение продаж. В сентябре они практически свелись к нулю. Думаю, что по итогам года их общее количество снизится не менее чем на 60%, отметила Новикова. Для испанцев утрата российской клиентуры – неприятный сюрприз, говорит Рафаэль Родригес, член регионального правительства области Андалузия на юге Испании, где в последние годы особо ощущалась выгода от наплыва россиян.
Российский рынок для нас чрезвычайно важен. Мы хотели бы продолжать работать с ним, чтобы расширять поездки россиян. Мы уверены, что возникшая сейчас негативная конъюнктура исчезнет. Ситуация стабилизируется, и россияне вновь выберут Андалузию в качестве излюбленного места отдыха.
Говоря о той же негативной конъюнктуре, аналитик Мария Рей называет в качестве причины снижение курса рубля по отношению к евро. Другой источник, интернет-издание «Эль Булетин», утверждает, что россиян, особенно госслужащих, убеждают не ездить в отпуск за границу, а проводить его более патриотично на родине. «Эль Экономиста» напоминает о массовом разорении этим летом российских туристических компаний, что, в свою очередь, подорвало доверие к отдыху за рубежом. Ну а риэлтор Новикова, анализируя причину снижения продаж недвижимости, утверждает, что россиян обуял страх. Учитывая многочисленные намеки сверху, они опасаются, что власти России могут в один прекрасный день наказать их за имеющуюся за рубежом недвижимость.
Виктор Черецкий. В Чехии туристический бизнес и рынок недвижимости тоже почувствовали отток российских клиентов, рассказывает Александра Вагнер.
По данным чешского статистического ведомства, в первом полугодии 2014-го в Чехию приехало на 3,4% больше туристов, чем за тот же период прошлого года. Однако россиян и украинцев среди них было существенно меньше, чем раньше. Гостей из России приехало на 14% меньше. В случае с Украиной спад оказался значительно более существенным – 34,5%. Чешские туроператоры ожидают, что из-за, как они выражаются, российско-украинского конфликта в общей сложности рынок потеряет до 20% гостей из обеих стран. Пока эта недостача восполняется за счет растущего интереса к Чехии среди китайцев. Их приехало на целых 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За счет немцев, австрийцев, венгров, поляков и словаков. Однако те туристические фирмы, которые ориентировались на обслуживание русскоязычных туристов, бьют тревогу. Так, форум представителей турбизнеса недавно обратился с открытым письмом к мэру Праги Томашу Гудочку, в котором просит пересмотреть решение о разрыве партнерских отношений чешской столицы с Москвой и Петербургом. В Праге количество забронированных номеров в гостиницах за первый квартал 2014 года снизилось на 114 тысяч. Убытки составили почти полмиллиарда крон, приблизительно 22 миллиона долларов, отмечается в письме. Эти цифры указаны не случайно. Российские туристы, в отличие от гостей из стран ЕС и Азии, проводили в Чехии рекордно длительное время, в среднем неделю. Они, в отличие от других иностранных гостей, как правило, посещали не только Прагу, но и другие города, и, следовательно, оставляли в стране больше средств, чем другие туристы. Представители форума считают, что мэр Праги, цитирую, «своим необдуманным решением наказал тех российских граждан, которые далеки от политики, а также перечеркнул усилия по созданию имиджа Чехии как страны, где рады видеть россиян». Конец цитаты. В письме также говорится об уменьшении числа забронированных номеров в гостиницах на 30%. Экономисты, правда, отмечают, что спад может наблюдаться также из-за проблем российской экономики и не обязательно связан с разрывом партнерских отношений Праги с Москвой и Санкт-Петербургом. В то же время значительные убытки терпят авиакомпании, ориентировавшиеся на страны бывшего СССР. Национальная авиакомпания Чехии, ЧСА, объявила об увольнении трети сотрудников, 77 пилотов, 220 стюардов и части обслуживающего персонала из-за уменьшения количества рейсов в Россию и Украину. Компании пришлось отказаться от обслуживания нескольких взятых в аренду самолетов, так как падение очевидно и на ближайшие месяцы. Авиабилетов покупают все меньше. Отток клиентов ощущается и на рынке недвижимости. Еще совсем недавно некоторые чешские девелоперы продавали от трети до половины квартир в новостройках в центре Праги российским покупателям. По данным кадастра недвижимости, который в Чехии находится в открытом доступе, с начала года в новостройках выходцы из бывших советских республик приобрели 2200 квартир. Отчасти бум подхлестнул приход в Чехию Сбербанка России, который выдавал кредиты россиянам, получающим свой основной доход за пределами Чехии. Чешские банки к таким инвесторам относились с большим подозрением. Тем не менее, с помощью кредитов покупку пражской недвижимости финансировала только пятая часть покупателей. Остальным услуги банков не требовались. Сейчас интерес к пражской недвижимости со стороны россиян уменьшился, и чешские покупатели этому отчасти рады. Из-за российского капитала стоимость квартир в Праге стала практически недоступной для пражан со средним уровнем доходов. Эта тенденция не распространяется на коммерческую недвижимость. В Чехии говорят о рекордном годе по количеству заключенных сделок на этом рынке. Их общий размер с начала года достигает 1 миллиард евро. Российские инвесторы стоят в этом году за покупкой большинства пражских гостиниц и торговых домов. Городской дворец «Рапид», гостиница «Совой», «Славянский дом» и один из особняков на Вацлавской площади. Так, гостиницу «Августин» приобрела российская компания «Gladden Invest». В остальных же случаях речь идет о частных российских инвесторах, как пишут в информационных сообщениях, не раскрывая имен новых владельцев. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
На минувшей неделе правозащитная организация «Международная амнистия» обнародовала очередной отчет о состоянии миграционной политики в Евросоюзе. На сей раз основной акцент сделан на ситуации в Средиземноморском бассейне, ввиду растущего числа мигрантов, которые в последнее время стремятся попасть в страны ЕС через Средиземное море и зачастую платят за это жизнью. Над темой работала Наталья Коневская.
У берегов Европы в Средиземном море ежегодно гибнут сотни людей, главным образом старики, женщины и дети. Эта проблема, тем не менее, не является приоритетным пунктом на повестке дня лидеров стран ЕС, ведь им нужно решать такие более ощутимые для государственной казны и привлекательные для прессы вопросы, как поддержка военной операции против джихадистов в Ираке и Сирии, помощь в проведении антитеррористических операций и разрешении внутренних конфликтов на Мали, в Центральной Африканской Республике, в ряде других африканских стран. Абсурд ситуации в том, что у европейских границ, не достигнув заветного берега, сотнями гибнут люди, спасающиеся бегством от этих самых конфликтов. И у собственных рубежей европейцы зачастую оказываются практически бессильны этим людям помочь. Здесь их действия гораздо менее эффективны, нежели в странах исхода беженцев, где европейцы борются против исламского экстремизма. Причиной тому, в первую очередь, является нежелание каждого государства в отдельности брать на себя ответственность за дальнейшую судьбу вынужденных мигрантов и отсутствие эффективного общеевропейского механизма, обязывающего страны ЕС сообща решать эту проблему, а не пытаться перекинуть ее на чужое поле. Очередная трагедия – это всегда лишь вопрос времени. 12 сентября у берегов Мальты затонуло очередное судно с африканскими мигрантами на борту. Точных цифр, наверное, никто никогда не узнает. Никто не может с точностью сказать, сколько на борту этого старого корыта было людей, ведь оно было по обыкновению переполнено до отказа. Счет идет на сотни, говорят выжившие в этом кошмаре. А правозащитные организации, не успевшие еще закончить отчетность по прошлогодней трагедии близ Лампедузы, укоризненно кивают в сторону мальтийских властей, проявивших нерасторопность в спасении утопающих. Еще рано делать выводы по поводу недавней трагедии у берегов Мальты. Мальты, но налицо тот факт, что по сравнению с прошлым годом реакция властей все же была более адекватной и оперативной, по крайней мере в том, что касалось поиска и спасения потерпевших, говорит в беседе с Радио Свобода Жан-Франсуа Дюбос, отвечающий во французском отделении международной амнистии за программу «Беженцы и миграция». «Мы хотим добиться от стран ЕС принятия мер против тех, кто организует такие рейсы, используя суда, не предназначенные для длительных плаваний и такого количества пассажиров», говорит представитель международной амнистии. «Такие люди должны нести за это ответственность. А государства, на чью территорию приходит такое судно, должны нести ответственность за жизнь находящихся на нем людей».
Все большую часть тех, кто пересекает морские границы ЕС в Средиземном море, составляют люди, спасающиеся из стран, где происходят массовые нарушения прав человека и вооруженные конфликты. Их доля среди морских мигрантов уже превышает половину. Такие страны – Эритрея, Судан, Сомали и, естественно, Сирия. На судне, затонувшем 12 сентября, были и палестинцы из Газы. Иными словами, в подавляющем большинстве случаев речь идет о людях, не имевших иного выбора, кроме как бежать из своих стран в поиске безопасного места пребывания.
Некоторые европейские политики нередко задают вопрос, почему мигранты не остаются в странах транзита. Просто потому, говорит Дюбос, что в этих странах их участь иногда еще страшнее, нежели на родине. В случае с сирийцами, например, соседний Ливан уже перешел все лимиты своих возможностей по приему беженцев. Египет очень жестко относится к таковым, особенно когда речь идет о палестинцах. Ливия пребывает в хаосе, и как следствие беженцы становятся там жертвой унижений, пыток и убийств, поясняет собеседник Радио Свобода. По его словам, у мигрантов не остается выбора, кроме как бежать к европейским границам. И единственный существующий для этого путь проходит через Средиземное море. Остальные пути, через Турцию в Болгарию и Грецию, были герметично перекрыты самим Евросоюзом. 30 сентября Международная амнистия обнародовала очередной отчет в рамках своей программы по улучшению миграционной политики в ЕС. По словам собеседника Радио Свобода, на сей раз в отчете основной акцент сделан на ситуации в Средиземноморском бассейне ввиду растущего числа мигрантов, пересекающих его в последние месяцы и зачастую платящих за это своей жизнью.
Хотя уже существует ряд инструментов и международных инициатив по организации поиска и спасения на море, нерешенными остаются еще многие проблемы, например, отсутствие слаженной координации между Италией и Мальтой.
В отчете Международной амнистии говорится, что отсутствие такой координации ставит под угрозу жизнь мигрантов, которые пытаются добраться до европейских границ морским путем, поскольку суда, используемые для этой цели, как правило, не предназначены для длительных плаваний. Страны-участницы ЕС зачастую подолгу не могут решить, какая из них должна брать на себя решение проблемы приема мигрантов на своей территории или оказания им помощи на море. Документ, например, трагедии у итальянского острова Лампедуза 11 октября 2013 года указывает на недостаток точности и слаженности в действиях властей европейских государств. Тогда халатность была допущена и со стороны торговых судов, не поспешивших на помощь терпящему бедствие судну с мигрантами, и со стороны итальянских властей, не посчитавших нужным обязать эти самые торговые суда оказать помощь тонущим людям, и, наконец, со стороны мальтийских властей, не принявших должных мер для спасения людей. Зафиксировав терпящий бедствие корабль, они сочли, что он в состоянии самостоятельно достичь берега. Вкупе эта халатность со стороны двух стран и коммерческой судоходной компании привела к гибели судна и большинства его пассажиров. Что же касается непростой ситуации в последние месяцы, сложившейся во французском порту Калена Ла-Манше, то находящиеся там мигранты – это выходцы все из тех же стран, которые были названы ранее, говорит Жан-Франсуа Дюбос. В первую очередь это эритрейцы, затем суданцы и сирийцы. В настоящий момент в этой зоне находится порядка 2000 человек. Уже многие годы ничего подобного здесь не было.
Кале – это локальный пример общеевропейской ситуации. Есть граница, она закрыта, там установлен контроль. И, соответственно, есть люди, которые пытаются ее пересечь, так же, как они пытаются сделать это, к примеру, в Болгарии, в Греции и на Средиземном море. Французы предпринимают попытки решить эту проблему. Специальная комиссия была создана бывшим министром внутренних дел, ныне премьер-министром Мануэлем Вальсом, для выработки адекватной политики по защите прав мигрантов и беженцев и по борьбе с нелегальной миграцией, так называемым трафиком мигрантов. Но результаты ее работы станут известны только в марте 2015 года.
Ситуация в Кале напоминает ситуацию в Италии. Международная амнистия, говорит Жан-Франсуа Дюбос, призывает к выработке слаженной общеевропейской политики, направленной на решение проблемы беженцев и мигрантов. Совершенно ясно, что когда сотни мигрантов высаживаются в Италии или на Мальте, эти страны не имеют возможности в одиночку осуществлять адекватное рассмотрение всех запросов на предоставление убежища. Без поддержки со стороны Брюсселя и без равного распределения ответственности, считает представитель международной амнистии, проблема еще долго будет оставаться нерешенной. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
Из политических событий начавшейся недели выделим внеочередные парламентские выборы в Болгарии. Хотя в ходе предвыборной кампании там доминировали социально-экономические, внутренние темы, нынешние выборы отчасти можно было рассматривать и как референдум по вопросу о внешнеполитическом курсе страны. При последних социалистических правительствах обострилась ситуация вокруг строительства болгарского участка газопровода «Южный поток». Евросоюз настаивает на его прекращении, мотивируя это несоответствием проекта законодательству ЕС, членом которого является Болгария. «Газпром», главный инициатор строительства, считает претензии Брюсселя необоснованными. В этой ситуации многое зависит от позиции болгарских властей. Об итоге голосования из Софии передает Татьяна Ваксберг.
Правоцентристы победили, но вряд ли они сумеют составить правительство. Об этом сообщил в ночь после выборов сам лидер победившей партии ГЕРБ Бойко Борисов. В воскресенье его правоцентристская партия набрала более 33% голосов, вдвое больше по сравнению с занявшей второе место партией социалистов. Но несмотря на столь убедительную победу, количество голосов оказалось недостаточно для собственного правительства. У Борисова будет около 90 депутатов, а абсолютный минимум, необходимый для составления правительства, 121. Если Борисов не вступит в коалицию со своим основным оппонентом в лице социалистической партии, что не совсем исключено, ему придется искать поддержку двух или даже трех партнеров среди маленьких фракций. А вступать в коалицию Борисов не торопится. «Я просто не вижу пока с кем разговаривать», — сказал он в международном пресс-центре. Реальное событие номер один – беспрецедентная потеря социалистической партии – ушло на второй план. Бывшие коммунисты потеряли около 10% избирателей, получив около 16% голосов. Это одно из самых крупных поражений, через которое когда-либо проходили болгарские социалисты. Вплоть до сегодняшнего дня самыми низкими результатами социалистов считались те 22%, полученные ими в 1997 году. После свержения социалистического правительства, приведшего страну к гиперинфляции. Более того, в парламент прошла и левая партия, альтернативная социалистической, под руководством бывшего президента страны Георгия Парванова. Его фракция АБВ получила 4,41%, преодолев тем самым 4-процентный барьер. На вопрос, чем социалисты объясняют такую потерю голосов, ответила депутат в Европейском парламенте от социалистической партии Ильяна Йотова. «Мы, конечно, понимаем, что происходит, и не закрываем глаза. Наши избиратели нас наказали, в том числе и за наше управление страной. Мы внимательно проанализируем результаты и примем соответствующее решение». В Выборы, состоявшиеся в воскресенье, были назначены после вынужденной отставки социалистического правительства, правившего с июня 2013 года в коалиции с партией этнических турок и ультранационалистами из партии «Атака». Протесты против правительства на улицах Софии и больших городов продолжались 404 дней и были самыми продолжительными в истории страны. В новый болгарский парламент прошло как минимум 7 партий. Кроме правоцентристов и социалистов, в парламенте будут представлены также партия этнических турок «Движение за права и свободы», получившая более 14%, а также сразу две ультранационалистические партии – Патриотический фронт, получивший 6%, и партия «Атака», получившая около 4%. В парламент также прошла и новая популистская партия «Болгария без цензуры», возглавляемая бывшим телевизионным ведущим Николаем Барековым. Это новая партия, успевшая всего за несколько месяцев своего существования обещать миллион новых рабочих мест, восстановление обязательной военной службы и бесплатное предоставление планшета каждому школьнику. Одно из событий, на которое наблюдатели обратили особое внимание в воскресенье вечером, это 9% результат традиционной правой фракции, явившейся на выборы под именем «Реформаторский блок». Некоммунистическая демократическая коалиция правила дважды страной в 90-х годах и, проведя непопулярные реформы, потеряла доверие избирателей. Спаду доверия способствовали также многочисленные разъединения среди демократов. В прошлом году демократы даже не смогли преодолеть 4% барьер и впервые остались вне парламента. Их успех в 2014 году объясняется двумя факторами – объединением хотя бы части разрозненных групп среди демократов и непринятием национал-популизма. И то, что нынешний победитель в выборах в лице популистской партии «ГЕРБ» вынужден искать партнеров для будущего управления, ставит традиционных правых демократов перед очередным испытанием приступить к правлению с популистами или наоборот – отказаться, но и не участвовать в реформах, от которых зависит будущее страны. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. Этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсией, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».